Глава 32. Башня позорного столба. Ночь спустилась на город, встревоженный еще толками о казни, подробности которой переходили из уст в уста, омрачая в каждом доме веселый час семейного ужина. Лувр, напротив, был освещен, шумел и веселился. Во дворце был праздник, праздник по приказанию Карла. Он в одно время назначил утром казнь, а вечером — бал. Королева Наварская еще накануне с вечера получила приказание явиться на этот бал и в надежде, что Ламоль и Коконна спасутся ночью, уверенная, что приняты все меры для их бегства, отвечала брату, что исполнит его желание. Но, потеряв всякую надежду после сцены в часовне, видя казнь, она дала себе слово не слушаться ни просьб, ни угроз и не являться на веселый бал в Лувре в тот самый день, когда на Гревской площади отпраздновано такое страшное торжество. В этот день Карл представил новое доказательство силы воли, которое ни в ком, может быть, не доходило до такой степени. Пролежав 2 недели, слабый, почти полумертвый, бледный как мертвец, он встал в 5 часов и надел самое нарядное платье. Впрочем, за это время он 3 раза терял сознание. В 8 часов он осведомился о сестре и спросил, не видели ли, что она делает. Никто не отвечал. Королева возвратилась домой в 11 часов, закрылась у себя и не велела никого принимать. Но для Карла не существовало запертых дверей. Опершись на руку Нансея, он побрел в комнату Маргариты и неожиданно вошел в потайную дверь из коридора. Он приготовился увидеть печальную сцену, но действительность превзошла его ожидания. Маргарита, полумертвая, лежала в длинном кресле, зарыв голову в подушке. Она не плакала и не молилась, но хрипела, как умирающая. В другом углу комнаты герцогиня Деневер, эта бесстрашная женщина, без чувств лежала на ковре. Возвратившись с Гревской площади, она, подобно Маргарите, лишилась сил, и бедная Жильонна перебегала от одной к другой, не смея ни слова сказать им в утешение. Во время кризиса, который следует за великими катастрофами, человек бережет свою скорбь как сокровище и считает врагом всякого, кто хоть немного старается уменьшить ее. Карл отворил двери и, оставив Нансея за порогом, вошел бледный и трепещущий. Никто не заметил его. Только Жильонна, помогавшая в эту минуту Анриетте, приподнялась на колено и с ужасом посмотрела на короля. Король сделал знак рукой, она встала, поклонилась и вышла. Тогда Карл подошел к Маргарите, молча поглядел на нее с минуту и сказал тоном, какого нельзя было ожидать от его грубого голоса.
«Марго! Сестра!»
Маргарита вздрогнула и приподнялась.
«Ваше Величество!» — сказала она.
«Ободрись!»
Маргарита подняла глаза к небу.
«Знаю», — сказал Карл, — «но выслушай меня».
Маргарита сделала знак, что слушает.
«Ты обещала явиться на бал».
«Я», — воскликнула Маргарита.
«Да. И вследствие этого обещания тебя ждут. Если ты не придешь, это удивит всех».
«Извините меня, братец. Вы видите, я очень нездорова».
«Сделай усилие».
Маргарита как будто хотела призвать на помощь все свое мужество, потом, опять припав головой к подушкам, сказала:
«Нет, нет, не пойду».
Карл взял ее за руку, присел к ней на кресло и сказал:
«Ты потеряла друга, Марго. Я это знаю. Но взгляни на меня. Не потерял ли я всех друзей своих, и еще больше, не потерял ли я матери? Ты всегда могла плакать, как плачешь теперь. Я среди жесточайших страданий, я всегда должен был улыбаться. Ты страдаешь? Взгляни на меня. Я умираю. Ободрись же, Марго. Прошу тебя именем моей славы. Честь нашего дома — крест наш. Будем нести его, как нес Спаситель. Если, подобно ему, споткнемся на дороге, встанем и бодро пойдем дальше».
«О, Боже мой!» — воскликнула Маргарита.
«Да», — сказал Карл, отвечая на ее мысль. «Да, это жертва сурова, сестра. Но каждый должен жертвовать своим. Один честью, другой жизнью.
Неужели ты думаешь, что 25 лет от роду, на лучшем престоле в мире, я умираю охотно? Посмотри на меня! Глаза мои, цвет лица, губы. Все говорит, что я умираю. Но улыбка? Не заставляет ли она думать, что я надеюсь еще жить? А между тем через неделю, через две, самое большее через месяц ты будешь оплакивать меня, как оплакиваешь того, кто умер сегодня.
«Братец!» — воскликнула Марго, обвивая руками шею Карла.
«Одевайся, милая Марго», — сказал король. «Прогони эту бледность и приходи на бал. Я приказал принести тебе новые бриллианты и платье, достойное твоей красоты».
«Бриллианты? Платье? Что мне до них теперь?»
«Жизнь долга, Маргарита», — сказал Карл, улыбаясь. «По крайней мере, для тебя».
«Нет».
«Вспомни только одно, сестра. Часто мы не можем лучше почтить память усопшего, как подавляя или скрывая скорбь свою».
«Хорошо», — тихо сказала Маргарита, дрожа. «Я приду». Слеза, мгновенно испарившаяся на горячей реснице, блеснула в глазах Карла. Он наклонился к сестре, поцеловал ее в лоб, остановился на минуту перед Энриеттой, которая не видела и не слышала его, и проговорил:
«Бедняжка».
Потом молча вышел.
Вслед за королем вошли несколько пажей с ящиками и коробками.
Маргарита дала знак, чтобы все это поставили на пол. Пажи вышли. Осталась одна Жильонна. Девушка с изумлением посмотрела на королеву. «Да», — повторила Маргарита голосом, всей горечи которого невозможно передать.
«Да, я оденусь, пойду на бал. Меня ждут». «А герцогиня?» — спросила Жильонна. «О, она счастливица. Она может остаться здесь, может плакать, может страдать на свободе. Она не дочь короля, не сестра короля, она не королева.
Помоги мне одеться, Жильонна». Жильонна повиновалась. Уборы были так великолепны, платье блестяще. Никогда Маргарита не была так прекрасна. Она посмотрела в зеркало.
«Брат прав», — сказала она. «Человек — жалкое создание». В это время вошла Жильонна. «Вас кто-то спрашивает», — сказала она.
«Меня?»
«Да, вас».
«Кто такой?»
«Не знаю, но с виду он ужасен. Я вздрогнула, встретив его».
«Спроси, как его зовут», — сказала Маргарита бледнее.
Жильонна вышла и через несколько минут возвратилась.
«Он не хочет называть своего имени, ваше величество, но просил вам отдать вот это».
Жильонна подала реликвию, данную накануне Маргаритой Ламолю.
«О, введи, введи его», — живо сказала королева. Она сделалась еще бледнее.
Тяжелые шаги раздались по паркету. Эхо как будто в негодовании повторило эти звуки. Кто-то появился на пороге.
«Вы», — проговорила Маргарита.
«Я тот, которого вы встретили однажды близ Монфакона, ваше величество, и который отвез в Лувр на своей тележке двух раненых».
«Я узнаю тебя. Ты Кабош».
«Палач Парижского округа, ваше величество».
Изо всех слов, произнесенных в течение часа вокруг Анриетты, эти она услышала первые. Она приподняла руки от бледного лица своего и посмотрела на палача своими изумрудными глазами, сверкавшими, казалось, двойным светом.
«И ты пришел», — продолжала Маргарита, дрожа всем телом,
«напомнить вам обещание, данное младшему из двух, тому, который поручил мне вручить вам эту реликвию. Помните, ваше величество?»
«Да», — воскликнула королева. «Никто не почтит памяти великодушного человека благороднее. Но где она?»
«Она у меня вместе с телом».
«У вас? Почему же вы не принесли ее?»
«Меня могли остановить у ворот Лувра. Меня могли заставить раскрыть плащ. Что бы сказали, если бы увидели голову?»
«Хорошо. Пусть она будет у вас, я приду за ней завтра».
«Завтра, ваше величество. Завтра, может быть, будет поздно».
«Отчего?»
От того, что королева-мать приказала отложить ей для каббалистических опытов головы первых двух осужденных, которые будут в моих руках.
«О, святотатство! Их головы, Анриетта!» — воскликнула она, подбегая к герцогине, которая бессознательно вскочила на ноги. «Анриетта, слышишь, что он говорит?»
«Слышу. Что же делать?»
«Надо идти за ним».
И вслед за тем у нее вырвалось восклицание скорби, какое возвращает к жизни несчастных.
«Но мне было так хорошо. Я была уже почти мертва».
Маргарита набросила на голые плечи бархатную мантилью.
«Пойдем, пойдем», — сказала она. «Мы увидим их еще раз».
Маргарита велела замкнуть все двери, принести носилки к потайному выходу и, взяв Анриетту под руку, сошла вниз, сделав Кабошу знак следовать за ними. У дверей внизу ждали носилки, у ворот — слуга Кабоша с фонарем. Носильщики Маргариты были люди верные, немые и глухие. На их скромность можно было положиться больше, чем на скромность животных. Кабош, слуга его с фонарем и за ними носилки шли минут 10, потом остановились. Палач отворил дверцы, слуга пошел вперед. Маргарита вышла и помогла выйти Анриетте. Среди подавлявшей их скорби нервная система ее оказалась сильней. Башня позорного столба возвышалась перед ними мрачным безобразным великаном, проливая багровый свет из двух отверстий на своей вершине. Слуга опять появился у дверей.
«Вы можете войти, Ваше Величество», — сказал Кабош. «Все в башне спят».
В ту же минуту огонь наверху погас. Женщины прижались одна к другой, вошли в низенькую дверь и ступили в темноте на сырую каменную плиту. В глубине кривого коридора они заметили свет и пошли в ту сторону вслед за страшным хозяином. Дверь за ними затворилась. Кабош с факелом в руках ввел их в низкий закопченный зал. Посреди стоял стол с остатками ужина и тремя приборами. Конечно, они были накрыты для палача, жены его и его главного помощника. На самом видном месте висел на стене пергамент с королевской печатью. Это был патент на звание палача. В углу стоял большой меч с длинной рукоятью. Это был меч правосудия. Кое-где еще виднелись грубые картины, изображения святых, мучимых разными казнями. Здесь Кабош низко поклонился.
«Извините, Ваше Величество, что я осмелился явиться в Лувр и привел вас сюда. Но такова была его последняя воля, и я должен был».
«Вы хорошо сделали, хорошо», — сказала Маргарита. «И вот награда за ваше усердие».
Кабош печально посмотрел на кошелек, набитый золотом, который Маргарита положила на стол.
«Золото и вечно золото», — проговорил он. «Увы, зачем я сам, Ваше Величество, не могу выкупить ценой золота кровь, которую я должен был пролить сегодня?»
«Послушай», — сказала Маргарита, оглядываясь вокруг, — «надо нам идти дальше, я не вижу».
«Нет, Ваше Величество, они здесь. Но это грустное зрелище. Я могу избавить вас от него и принести вам закрытым то, зачем вы пришли».
Маргарита и Анриетта посмотрели друг на друга.
«Нет», — сказала Маргарита, прочитав в глазах Анриетты ту же мысль. «Нет. Покажи нам дорогу, мы пойдем за тобой».
Кабош взял факел, открыл дубовую дверь на лестницу в несколько ступеней, опускавшуюся под землю. Подул сквозной ветер, разнося от факела искры и распространяя запах крови и гнили. Анриетта, бледная, как алебастровая статуя, оперлась на руку подруги, шедшей тверже. Но на первой ступени она зашаталась.
«Нет, не могу», — сказала она. «Кто любит истинно», — отвечала королева, — «тот должен любить и после смерти».
Страшно и трогательно было это зрелище. Две женщины в цветущей юности, в богатом убранстве, согнулись под этим позорным сводом. Более слабая опиралась на руку более сильной, а та — на руку палача. Они дошли до последней ступени. В глубине подвала лежали две человеческих фигуры под черным покрывалом. Кабош приподнял край покрывала, поднес факел и сказал:
«Посмотрите, Ваше Величество».
Ламоль и Коконна в черном платье лежали рядом, в страшной симметрии смерти. Головы, приложенные к туловищам, казалось, были только отделены посередине шеи ярко-красной чертой. Смерть не разъединила их рук. Случайно или благодаря благочестивому вниманию палача, правая рука Ламоля лежала в левой руке Коконны. Под ресницами Ламоля, казалось, скрывался взгляд любви. Презрение как будто выражалось на лице Коконны. Маргарита встала на колени и руками, сверкающими от драгоценных камней, нежно приподняла голову, которую любила так пламенно. Герцогиня, прислонившись к стене, не могла отвести глаз от бледного лица, на котором так часто искала радости и любви.
«Ламоль, милый Ламоль», — говорила Маргарита.
«Аннибал, Аннибал», — сказала герцогиня. «Прекрасный, гордый, храбрый, ты не отвечаешь уже».
И слезы ручьем полились из ее глаз. Эта женщина, столь гордая и смелая в счастье, доходившая в скептицизме до последних крайностей, в страсти до жестокости, никогда не думала о смерти. Маргарита первая подала ей пример. Она положила голову Ламоля в мешок, вышитый жемчугом и раздушенный самыми тонкими духами. Голова должна была сохранить всю красоту свою от особого приема, употреблявшегося в то время при бальзамировании королевских останков. Анриетта подошла тоже и завернула голову в полу мантильи. Сгибаясь от тяжести скорби больше, чем от ноши, они бросили последний взгляд на останки, преданные во власть палача, и вышли.
«Не бойтесь ничего, Ваше Величество», — сказал Кабош, поняв этот взгляд. «Их похоронят как следует, клянусь вам».
«А вот за это ты велишь отслужить панихиды», — сказала Анриетта, срывая с шеи рубиновое ожерелье и отдавая его палачу.
Они возвратились в Лувр. Королева назвала себя при входе, вышла из носилок у своей лестницы, возвратилась домой, положила свою скорбную ношу в кабинет, назначенный с этой минуты быть образной, оставила Анриетту стеречь комнату и, бледная, но прекрасная, часов в 10 вошла в бальный зал, где 2,5 года назад началась наша повесть. Все взгляды обратились к ней, и она встретила их гордо, почти с веселым выражением лица. Она свято выполнила последнюю волю своего друга. Увидев ее, Карл, шатаясь, подошел к ней сквозь раззолоченную толпу и сказал громко:
«Благодарю вас, сестрица!»
Потом прибавил тихо:
«Берегись, у тебя на руке кровавое пятно».
«Ну и что?» — сказала Маргарита. «Лишь бы на губах была улыбка».